Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Большие перемены.
Друзья, добрый вечер. Как всегда по четвергам мы разговариваем с вами про образование небанальным языком. Прямо сейчас у нас, я бы сказал, интересное время. Я думаю, что многие слушатели слышали новость, видели новость, что с понедельника московские школьники возвращаются в учебные классы. Правда, не все, только с 1 по 5, а вот старшеклассники как раз уходят на дистант. И уже примерно полгода, с тех пор, как мы все перешли на удаленное обучение, я слышу от преподавателей, учителей, родителей, неудобно, непонятно, раздражает, что-то надо делать. И вот как-то за всеми этими изменениями, которые происходят прямо сейчас, мы, мне кажется, забываем о самых главных людях, о тех вообще, для кого все это сделано, тех, для кого на кого образование рассчитано. Знаете, меня часто спрашивают после выхода книги особенно, что бы я сказал, какие предложения бы внес в Министерстве просвещения, если бы меня пригласили туда, что бы я сказал бы. Я всегда говорю, что я бы не стал никаких своих вносить предложений, я бы походил бы по ученикам, поспрашивал бы, пособирал бы этот список, записал бы его и отнес. Потому что, мне кажется, никто лучше школьников не видит со стороны процесс обучения. И сегодня мы сделаем такую пробную версию, пособираем мнение детей. У нас на связи Дима Назаров, восьмиклассник из Петербурга, ученик общеобразовательной школы, а еще, кстати говоря, лидер проекта «Вслух», в рамках которого дети озвучивают книги для слабовидящих. Дима, привет! Спасибо, что ты с нами сегодня.
Здравствуйте, Александр. Наверное, действительно можно сказать, что я с вами, но удаленно. То есть здесь у нас тоже такая дистанционка.
Да, это, конечно, очень не хватает нам всем, но мы сейчас все на удаленке, поэтому, в общем, привыкаем к новой реальности. Кстати говоря, об удаленке, скажи мне, вот ты как-то присылал мне, это не секрет никакой, я озвучу эту информацию для слушателей, ты мне присылал фотографию памятки, как нужно выходить, в каком порядке нужно классом выходить в коридоры, в каком порядке будут перемены у всех теперь, чтобы не встречаться друг с другом и держать дистанцию. Скажи мне, как ты и твои одноклассники ощущали себя в новой реальности, когда вернулись в школьные кабинеты?
Да, сейчас расскажу. Можно я вот дополню про то, что вообще, как у нас вот это 1 сентября произошло, что вот дополню вашу информацию про вот эти вот памятки, которые во всех классах повесили.
Да-да.
Да, действительно, как только начался вот этот наш учебный год, 1 сентября линейк не было. Линейки были у первоклассников, 11-классников, хотя не знаю, не могу я назвать это линейками. И как только мы пришли в классы, у нас были классные часы, с чего началось наше обучение. Нам так торжественно представили, даже, наверное, не торжественно, а с ужасом представили, расписание, такую большую, два таких листа бумаги, которые висели на, собственно, на двери. Там было расписано наше расписание, но не просто расписание, а там было расписано, во сколько старт урока, во сколько оканчивается урок, во сколько мы имеем право выйти в перемену, на перемену, куда, собственно, мы можем выйти. Далее мы там уточнение, когда мы ходим в столовую, с каким учителем ходим, когда мы можем из школы выйти. И то есть цель, чтобы мы не пересекались с другими классами, с другими детьми.
И знали, кто когда выходит, да.
Да, да, да. И на самом деле было смешно. Все смеялись, все олицетворяли школу с колонией. Вот так вот я вам заявлю. И на самом деле я все еще так считаю. Это на самом деле очень странное нововведение. И для меня чисто вот это нововведение, я считаю, что оно абсолютно бесполезно. Во-первых, потому что, ну, представьте, у нас девочки в классе, у нас есть в соседнем классе девочки, они дружат. Началась перемена, пошли в столовую, мы пересеклись, они убежали, встречаются, целуются, обнимаются. Ну, как бы, и какие вообще здесь ограничения, меры, и как вообще...
Слушай, а вот, кстати, правила? Учителя, когда видели, что вы нарушаете эти правила, что они вам говорили?
с ужасом говорили, вообще, вы нарушаете правила, бегите в класс, но как-то так получалось, что они не замечали.
Мы понятно. Уже как бы
в этой сфере продумано у нас все. Мы, короче, умеем теперь прошмыгивать среди учителей, чтобы нас не замечали, хотя это тяжело. И, кстати, очень важно, что теперь наши, собственно, теперь все уроки проходят в одном классе. Ну, там химия, физика и подобные, мы иногда выходим в кабинет учителя.
Хорошо, смотри, про ощущения я понял. А давай теперь я любимый свой прием применю, когда мы переворачиваем ситуацию и советуемся с детьми, как нам на самом деле лучше поступать. Тебе 14 лет, и ты довольно-таки рефлексирующий человек. Хочу тебя узнать, как ты думаешь, с твоей точки зрения, с точки зрения ученика, когда ты наблюдаешь за процессом учебным, из-за чего учителя больше всего боятся?
На данный момент учителя больше всего боятся внимания дистанционки. Они очень боятся, что мы на нее выйдем снова. Они очень боятся того, что это вернется. Я думаю, что это для них это было ужасно, и они с ужасом про это говорят, и они с ужасом думают о том, что, скорее всего, это продолжится. И это очень чувствуется.
А почему с ужасом, кстати?
Что? Не услышал.
Почему с ужасом? Почему они так негативно воспринимают возвращение к удаленке?
Наверное, потому что это для них было тяжело. Потому что это не тот формат, к которому они привыкли. Наверное, потому что разрыв шаблона. И из-за этого учителям было очень тяжело. Вы знаете, что какие-то учителя вообще не дружат с техникой. Столько лет в аудитории ты вещаешь на класс, а тут тебя перед зумом в компьютер заставили что-то говорить. Ну, мы знаем, что никаких зумов лично у меня не было. Как бы мы высылали задания на почту.
Я, кстати, помню, что когда мы с тобой однажды разговаривали во время пандемии, ты упомянул, что ты предлагал многим учителям помочь с как раз с техникой, с гаджетами. Сколько учителей к тебе обратилось за помощью?
Ну, сейчас я скажу, да, действительно, я просто некоторым учителям, которым я мог, я в чем-то помогал. У меня есть моя любимая учительница, харьковская Светлана Викторовна, я ей, конечно, передаю привет. Я ей помогал как мог, она мне могла позвонить, спросить, как что, как, допустим, что-то у меня файл не открывается, что можно сделать. Ну, или как-то, допустим, в чем-то, как она меня просила помощи, я ей помогал. Здесь суть в том, что среди учителями, между учителями и учениками должно быть взаимодействие. Поддержка с двух сторон. Вот о чем самое главное.
Ага. Вот смотри, я, кстати, сейчас подхвачу как раз твой ответ. Переадресую тебе вопрос, который обычно задают мне по поводу Министерства просвещения. Вот ты пришел. Давай представим, ты становишься директором школы, например, своей школы. Сейчас, наверное, директор твоей школы как раз поперхнулся в этот момент. Ты становишься директором. Как бы ты построил обучение сейчас? Офлайн, я имею в виду, уже в самой школе.
Наверное. Ну, я, конечно, понимаю, что вряд ли, что многое зависит именно от директора, и была бы воля директоров нашей школы, они бы, конечно, уже бы сделали все немножечко иначе, прислушивались бы и к нам, и к учителям, и к прочим участникам этой системы, но они как бы такие тоже некоторые, так скажем, заложники. Если бы я имел какое-то право вообще что-то менять, ну, я, наверное, в данный момент поменял бы, сменил бы все эти правила, потому что они абсолютно бесполезны, и это очень нелепо выглядит, и вообще это ужасно.
А как же соблюдать социальную дистанцию? Как же сделать так, чтобы все не перезаражались коронавирусом? Как бы ты поступил бы?
Ну, во-первых, я не специалист, я не врач, я не могу говорить, но я считаю, как я слышал, что вообще вот кого меньше всего вот эта вся ситуация коронавирус трогает, так это учеников. И когда нам говорят, в Москве высаживают там не на карантин, а высылают на карантин, на каникулы, извиняюсь, то наоборот это говорит о том, что школьники пойдут тусить, общаться, там тусовать в торговые центры, и как бы, мне кажется, шанс распространять эту коронавирусную инфекцию, вот когда каникулы и прочее, как бы, когда все сидят дома, и, но никак не в школе. Когда все в школе, все в одном месте, все под контролем, и, как я знаю, школьников это вообще как-то мимо проходит.
То есть, смотри, давай зафиксируем. Будучи директором, став директором, ты бы просто отменил бы все вот эти вот ограничения.
Мне кажется, вот ошибка нашего современного образования нынешнего, что мы не объясняем для чего. Когда мы обучаемся, это общеизвестный факт, что, наверное, 90% из того, что мы обучаем, знаем точнее, обучаемся чему в школе, оно нам в жизни не пригодится. Но люди знают, там, умные, лично я тоже знаю, благодаря своим родителям, что развиваются нейронные связи, нейронные цепочки у нас в голове. И из-за этого очень полезно, и это пригодится. И также здесь, если бы вот мы объясняли, для чего маски, для чего вообще соблюдать эту социальную дистанцию, серьезно об этом поговорили, подтверждая, объясняя подробнее, то, наверное, тогда бы и другое было бы к этому отношение.
И появился бы смысл, было бы понятно, зачем мы это делаем, да? Так да. Сказали, делай, ты делаешь. Я, кстати, для наших слушателей напоминаю, что у нас есть два номера и специальный опрос в социальных сетях Маяка о том, как вы относитесь к образованию удаленному, к дистанту, положительно, нейтрально или негативно, можно в свои комментарии оставить в группах. Или по номеру WhatsApp +7 967 103 5533, или же телефон 8495-728-7171. Дима, скажи мне, вот сейчас, после начала пандемии, довольно много развелось людей, которые считают, что они знают, как будет мир меняться. Вот эта фраза «мир изменится», «мир никогда не будет прежним», она все время звучит, звучит и звучит. Как, на твой взгляд, ученика, как, на твой взгляд, меняется школа?
Ну, вообще, после любых событий у нас происходят изменения в мире. Никогда мир не будет прежним. Но, конечно, после нынешних обстоятельств, во время нынешних обстоятельств, можно говорить, после дистанционки, я думаю, что, конечно, можно сказать, действительно школа поменяется, действительно учителя будут более приспособлены и готовы к онлайн-образованию. Я надеюсь и думаю, что мы будем больше прибегать к современным каким-то методам образования, пытаться какими-то более современными методиками, пользоваться наполовину, может быть, там на 30%, неважно, заниматься дистанционно, пробовать этот формат. Это интересно, это, я считаю, в чем-то в этом есть. И в чем вообще уникальность дистанционки? Мы можем в зоне комфорта находиться, мы находимся в зоне комфорта и занимаемся. Главное себя мотивировать и чтобы был какой-то контроль. Это самое главное. Вот сейчас вот я сижу, накрывшись пледом, с чашкой чая и с водой, чтобы на всякий случай, если что, попить. И вот это моя зона комфорта. Я тоже нашел плюсы того, что я нахожусь сейчас на дистанционке.
И главное, тебе не нужно поднимать руку, чтобы отпроситься куда-то выйти. Ты знаешь, что люблю разговоры с подростками и со школьниками, это то, что никто не верит, что это правда у нас на другом конце провода, действительно дети, подростки, так настолько умные, мудрые рассуждения, такое ощущение, что я с какими-то экспертами разговариваю, с нейробиологами, просто с экспертами образования, никто, правда, мне не верит. Вот, я на всякий случай напоминаю, что у нас на связи Дима Назаров, 8-классник, ему 14 лет, чтобы не было потом сомнений в этом. Дима, скажи мне, вот очень много говорят про какие-то минусы, про какие-то негативы стороны. Давай мы сформулируем хотя бы так кратко, по пунктам, может быть, три вещи, чем дистант стал полезен. В чем польза дистанта, вот таких три пунктика?
Сейчас, вот, кстати, касаемо подростков-экспертов, на самом деле так и есть. Я хочу, обращаясь к большой аудитории, хочется сказать, что лично я считаю, что подростки – это такие же взрослые, такая же личность, которая просто с более маленьким жизненным опытом. И как раз-таки вот уникальность этой передачи, и благодаря вам тоже, по большей части, есть уникальный шанс высказывать свое мнение. Я считаю, что подросткам нужно прислушиваться. И касаемо плюсов дистанционного образования, конечно, в первую очередь, это то, что раньше мы сейчас его боимся. Но мы его не то что боялись, мы даже об этом не думали. Мы не думали о том, что это возможно, что мы вообще рано или поздно к этому придет. А сейчас обстоятельства сложились так, что мы были просто обязаны так делать. И, наверное, это был уникальный опыт, и этот опыт пригодится. И это главный плюс дистанционки. Плюс это возможность находиться в своей зоне комфорта. Еще плюс это возможность быть в своем темпе, возможность заниматься как тебе удобно. Самое главное, чтобы был контроль над этим, чтобы не расхолаживаться и просто не забивать на учебу. Как бы я сам просто с этим столкнулся. Потому что действительно расхолаживать дистанционное образование все-таки нужно напополам. И, ну, на самом деле, много так плюсов. Не знаю, как все сформулировать, но их много.
Ты знаешь, я вот думаю, что сейчас нам поможет сформулировать и плюсы, и то, как изменится школа. Людмила из Санкт-Петербурга, твоего родного города и моего родного города. Может быть, это даже директор твоей школы звонит. Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер. Нет, я не директор школы. Я многодетная мама. Могу сейчас вот тоже разложить на плюсы и на минусы.
Давайте кратко разложим плюсы.
Давайте начнем с плюсов, да, похвалим. Значит, плюс в том, что, в принципе, дети стали меньше болеть. Для многодетной семьи это очень важно, потому что дети приносят инфекции не только вот то, о чем мы все думаем сейчас, да, а другие, там, грипп,
ну, обычные да, нации,
которые
происходит.
Тоже могут закончиться, там, пневмонией и так далее. Да, вот это плюс большой.
Да, да.
Второй плюс то, что мы выехали на дачу, мы проветрились там, и что-то можно было сделать. Но это касается только меня лично. Но, может быть, кто-то тоже в такой же ситуации оказался.
Поднимаю руку.
Вот. Да, ну вот плюс какой. Вот уроки музыки понравились. Вот из всего дистанционного, то, что мне пришлось преподавать детям на дому, мне понравились уроки музыки, просмотр вот произведений Чайковского там и так далее, да, и анализ вместе с детьми. То есть нас за это хвалила учитель. Даже восклицательные знаки мы получали в ответ. А теперь про минусы. Значит, вот не совсем согласна. Очень-очень хорошо выступает, вот, не знаю, как зовут, вот...
Дмитрий.
Мальчика, да? Дима, да, очень хорошо. Грамотная речь, чувствуется, что далеко пойдет. И, как говорится, уважение родителям выражаю, потому что это чувствуется рука родителей. То есть,
Людмила, у нас очень мало времени остается, поэтому
да,
нужно очень сильно сжать.
Кратко, минусы. Значит, обрываются душевные связи. Дети, просто мы не успеваем делать домашнее задание, делаем с утра до ночи, да? Значит,
так.
И вот еще было сказано, вот мальчик сказал, быть в своем темпе. Ничего не получается, нет никакого темпа. Надо все делать. С утра ты делаешь классную работу, вечером ты делаешь домашнюю работу. Это, и если этого не сделать, то просто материал будет наполовину не пройден.
Вот спасибо
это
вам.
Основные все... минусы. Да, до свидания.
Спасибо, Людмила. Давайте вернемся к Диме. Дима, что ты скажешь по поводу минусов? Кстати, между прочим, прежде чем ты перейдешь, я тебе скажу, что у нас уже много вопросов от слушателей к тебе, и ты можешь, я думаю, совместить кратко итог того, что ты услышал, и вопрос к тебе из Московской области. Можно ли узнать главный секрет воспитания в семье Дмитрия? Вот так вот.
Это вопрос, к которому я, наверное, не был готов.
Ну, наверное, это прекрасно, это самые лучшие вопросы.
Быть искренним со своим ребенком, общаться с ним то есть не пытаться с ним быть другим. Нужно показывать пример хороший. То есть ребенок чаще всего, конечно, это лицо родителя. И если родитель читает книги, то и ребенок читает книги. Это так и есть. И таких примеров очень много. И, наверное, вот как раз-таки вопрос в искренности, в честности и в хороших доверительных отношениях, если так кратко раскладывать.
Вот так, слушай, а я вот думаю, как быть со своим ребенком честным, если ты, ну, тебе тяжело спуститься как родителю, как взрослому на одну ступеньку с ребенком. Ты вряд ли сможешь ему признаться в своих ошибках, например, потому что боишься, что он не будет тебя уважать. Как твои родители с этим обходились, раз уж мы эту тему затронули?
Ну, наверное, нужно приглашать моих родителей и спрашивать у них, как у них
так. Мы это сделаем в одной из следующих программ обязательно, конечно.
Ну, просто мы же не в 18 веке, когда к маменьке обращаются на «вы» и встречаются там строго как с президентом раз в неделю. Мы немножечко в другом веке живем, и, наверное, нужно переходить через силу пытаться, по крайней мере. Нужно делать действия, это самое главное. Нужно об этом не думать, а делать действия. Тогда уже можно будет говорить о результатах и о том, как. То есть можно говорить много и спрашивать, но нужно попытаться и сделать какие-то для этого действия.
Так, слушай, у нас совсем мало времени остается напоследок, и я хочу объединить вот эту глобальную тему, которую мы начали, с предыдущей темой, которую мы обсуждали в первые 20 минут. Смотри, чего тебе сейчас, как ученику и как молодому парню 14 лет, не достает в школе?
В школе не достает в целом или не достает во время вот этого времени?
Особенно сейчас, да, вот сейчас это, мне кажется, обострилось. Чего тебе не хватает? Просто вот кратенько так.
Сейчас не хватает пространства. То есть я это, наверное, сформулирую так. Мы приходим в школу, мы замыкаемся в одном классе. И, кстати, я забыл сказать, что сейчас же учителя ходят по кабинетам. И это забавно. Представьте карикатуру. Учителя ходят с огромными сумками, пакетами, рюкзаками, кто ноутбуки, кто еще что-то. То есть это примерно так выглядит. То есть учителя теперь понимают нашу ношу ходить по кабинетам.
Дима, остается буквально 10 секунд. Да, давай вот одну какую-нибудь вещь сформулируем и
не хватает
закончим.
Пространства. Мы замыкаемся, мы не можем общаться с другими классами и мало времени.
Спасибо тебе большое. Не одна, а целых три получилось. У нас был Дмитрий Назаров, ученик 8 класса из Петербурга. Дима, спасибо тебе большое. Я думаю, что далеко не последний раз. Ну а мы вернемся через буквально несколько минут.
Другая школа. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.